«Не теперь. Я должен повидаться с одним из моих офицеров».
«А-а-а, с Миндаром», — улыбнулся пекарь.
«А ты почем знаешь?»
«Я видел его минут 20 назад. Он с тремя или четырьмя друзьями шел к единорогу». «Здесь не часто видишь офицеров в такой час. Единорог — солдатский кабак».
«Ага. Ну, спасибо еще раз. Пойду».
Когда пекарь вернулся к своей печи, Друс еще немного постоял в дверях.
«Если Миндар не один, то они верно надеются, что Друс выпьет с ними». И старик искал предлог, чтобы отказаться.
Так и не придумав ничего путного, он выругался и пошел вдоль пекарского ряда.
Мрак и тишина царили вокруг. Тишина беспокоила Друса, но голова слишком болела, чтобы задуматься над этим.
Впереди уже мерцала в лунном свете наковальня, вывеска оружейника. Друс остановился, поморгал на ее блеск и потряс головой.
Тишина. Почему, черт подери, так тихо?
Он нашарил в ножнах снагу, больше по привычке, нежели от сознательного предчувствия опасности, и повернул направо. В воздухе что-то свистнуло. Свет ослепил глаза, и на Друса обрушилась дубинка. Он тяжело упал и покатился по грязи, а темная фигура метнулась к нему. Снага запел и разрубил нападавшему бедро. Кость треснула, раздался оглушительный вопль. Друс вскочил на ноги, а из мрака возникло еще несколько человек. У Друса мутилось в глазах, но блеск стали при луне он различить мог. С боевым кличем он ринулся вперед. Меч устремился ему навстречу, но Друс отбил удар и разнес топором череп нападавшему, а второго отшвырнул ногой. Еще чей-то меч, разрезав одежду, оцарапал грудь. Друс быстро метнул снагу и обернулся к очередному противнику. Это был Миндар. Друс отступил в сторону, растопырив руки как борец. Молодой офицер уверенно приближался, сжимая в руках меч. Друс метнул взгляд на второго. Тот лежал на земле, стеная и безуспешно пытаясь выдернуть слабеющими пальцами топор из живота. Друс был зол на себя. Не надо было метать топор. Эта головная боль и тошнота помутили его разум. Миндар прыгнул вперед, замахнулся. Друс мгновенно отскочил назад, и серебристая сталь просвистела в дюйме от его шеи.
«Скоро тебе некуда будет отступать, старик», — ухмыльнулся Миндар.
«Зачем ты это делаешь?» — спросил Друс.
«Ты что, время тянешь? Тебе все равно не понять».
Прыжок, взмах меча, и снова Друс отскочил. Но теперь он уперся спиной в стену дома. Бежать было больше некуда. Миндар засмеялся.
«Вот уж не думал, что тебя так легко убить, Друс». И он бросился вперед.
Друс, извернувшись, плашмя отбил рукой меч. Острое лезвие рассекло ему кожу над ребрами. Старик ударил Миндара кулаком в лицо. Изо рта офицера хлынула кровь, он попятился. Второй удар угодил в область сердца, сломав ребро. Миндар упал, опустив меч, но огромная рука схватила его за горло и поставила на ноги. Он заморгал. Железная хватка едва пропускала воздух в гортань.
«Легко говоришь. Ничего на свете не бывает легким».
Сзади послышался едва уловимый шорох. Друс обернул Миндара назад. Обоюдоострый топор вонзился офицеру в плечо, разрубив грудную кость. Друс швырнул тело и двинул плечом убийцу, который пытался освободить свое оружие. Тот отлетел назад, повернулся и помчался прочь по пекарскому ряду. Друс, выругавшись, обернулся к умирающему. Кровь лилась ручьем из страшной раны, впитываясь в утоптанную землю.
«Помоги мне!» — прохрипел Миндар. «Прошу тебя!»
«Считай, что тебе повезло, шлюхин сын. Я убил бы тебя куда медленнее. Кто это был?» Но Миндар уже умер. Друс вытащил снагу из трупа другого убийцы и стал искать того, которого ранил в ногу. Идя вдоль переулка по кровавому следу, Друс нашел его у стены. В сердце у него торчал кинжал, и мертвые пальцы еще сжимали рукоять. Друс потер глаза и наткнулся на что-то липкое. Он провел пальцами по виску и снова выругался, нащупав шишку величиной с яйцо, мягкую и кровоточащую. Неужто ничего простого не осталось в мире? В его дни битва была как битва. Армия шла против армии. «Возьми себя в руки», — сказал он себе. «Предатели и наемные убийцы существовали во все времена. Просто ему никогда прежде не доводилось быть их жертвой». Друс вдруг рассмеялся, вспомнив странную тишину. Таверна-то пуста. Ему следовало бы насторожиться еще у входа в переулок Единорога. С чего бы 5 человек стали ждать его после полуночи в пустом переулке? «Старый ты дурень», — сказал он себе. «Видать, из ума стал выживать потихоньку». Музар сидел один в своей хижине и слушал, как шебуршатся голуби, встречая рассвет. Он успокоился теперь, был почти безмятежен, и его большие руки больше не дрожали. Он подошел к окну и высунулся далеко, устремив взгляд на север. Как долго он мечтал об одном — увидеть, как Ульрик въедет через Дроздельнах в богатые южные земли, увидеть долгожданное возвышение Надирской империи. Теперь жена Музара, Дринайка, и его 8-летний сын лежат внизу, и их сон постепенно переходит в смерть, а сам он вкушает свой последний рассвет. Тяжело было смотреть, как они пьют отравленное питье, тяжело слышать, как жена строит планы на завтра. А сын спросил его, можно ли будет покататься верхом с мальчонкой Брентара? И Музар сказал, можно. Надо было сделать по-своему и отравить старого воина. Но Дун Миндар его отговорил. Сказал, что в таком случае непременно заподозрят церемонимейстера. «Куда надежнее, — сказал Миндар, — одурманить его и убить в темном переулке. Чего проще?» Как возможно, чтобы такой старик был так скор на руку? Музар мог бы и не лишать себя жизни. Друс никогда не опознал бы в нем 5-го убийцу, ведь Музар обернул лицо темным шарфом. Однако Сурип, его надирский начальник, считает, что лучше не рисковать. В последнем письме, полученном Музаром, была благодарность за работу, которую он вел последние 20 лет, а в конце говорилось: «Мир тебе, брат, и твоей семье». Музар налил в ведро теплой воды из большого медного чайника. Потом взял с полки кинжал и отточил его на бруске. Лучше не рисковать. Музар знал, что у надиров в Дельнахе есть еще один человек, занимающий более высокое, чем он, положение. И этого человека ни в коем случае нельзя подвергать опасности. Он опустил левую руку в ведро и, твердо держа кинжал правой, вскрыл себе вены на запястье. Вода изменила цвет. «Дурак я был, что женился», — подумал он со слезами на глазах. «Но она была так хороша». Хогун и Эликас смотрели, как легионеры убирают трупы убийц. Зеваки глазели из ближайших окон и приставали с вопросами, но легионеры не отвечали. Эликас теребил свою золотую сережку, наблюдая за Лебусом-следопытом, который обходил место побоища. Молодой офицер не уставал восхищаться искусством Лебуса. Тот мог определить по следам пол лошадей, возраст всадников и чуть ли не разговоры, которые те вели у костров. Это превосходило понимание Эликоса. Старик вошел в переулок вот здесь. Первый прятался в темноте. Он ударил Друса, и тот упал. Но тут же и встал. Видите кровь? Топор рассек первому бедро. Тогда старик схватился с тремя другими, но, должно быть, потерял топор, потому что отступил вот к этой стене. «Как же он умудрился убить Миндара?» — спросил Хогун. Он уже знал обо всем от Друса, но тоже ценил мастерство Лебуса. «Я сам не мог взять в толк, командир, но потом, кажется, понял. Был еще пятый убийца, который поначалу держался в стороне. Мне сдается, настал такой миг, когда Друс и Миндар прекратили борьбу и стали вплотную друг к другу. Тогда-то пятый и напал. Глядите, вот след каблуков Друса. Видите глубокую круговую борозду? Мне думается, он развернул Миндара назад, и тот попал под удар пятого».
«Ну и дока же ты, Лебус!» — усмехнулся Хогун. «Ребята говорят, что ты можешь выследить птицу на лету, и я им верю».
Лебус поклонился и отошел. «Я начинаю верить всему, что рассказывают о Друссе», — сказал Эликос. «Чудеса, да и только».
«Да, но все это внушает мне тревогу. Мало нам несметной армии Ульрика, теперь еще и в Дросе завелась измена. Что до Миндара, у меня это в голове не укладывается.
А еще из хорошей семьи. Я пустил слух, что Миндар помогал Друссу в схватке с надирскими лазутчиками. Авось сработает. Не все обладают талантом Лебуса. Притом, когда совсем расцветет, здесь все затопчут».
«Ты правильно сделал. Но шило в мешке не утаишь».
«Как там старик?» — спросил Эликос.
10 стежков на боку и 4 на голове. Он спал, когда я уходил. Кальвар Син сказал: чудо, что череп остался цел».
«А турнир на мечах он судить будет?»
Хогун только бровь скинул, и Эликос продолжил:
«Да полагаю, что будет, тем лучше».
«Это почему же?»
«Если бы не судил он, судили бы вы,
и я лишился бы удовольствия побить вас».
«Экий самонадеянный щенок!» — засмеялся Хогун.
«Не настал еще такой день, когда ты пробьешь мою оборону, даже и деревянным мечом.
Все когда-нибудь случается впервые. А вы, Хогун, не молодеете. Ведь вам, поди, уже за 30. Одной ногой в могиле».
«Что ж, увидим. Может, нам об заклад побиться?»
«Что в красного?»
«Идет, мой мальчик. Ничего нет слаще вина, за которое платит кто-то другой.
Вот я вечером и проверю».
Не остался в долгу Эликос.